Пятое. Двойственное отношение к Маякину все укреплялось у Фомы. Слушая его речи внимательно и с жадным любопытством, он чувствовал, что каждая встреча с крестным увеличивает в нем неприязненное чувство к старику. Иногда крестный возбуждал у крестника чувство, близкое к страху, порой даже физическое отвращение. Последнее обыкновенно являлось у Фомы тогда, когда старик был чем-нибудь доволен и смеялся. От смеха морщины старика дрожали, каждую секунду изменяя выражение лица. Сухие и тонкие губы его прыгали, растягивались и обнажали черные обломки зубов. А рыжая бородка точно огнем пылала, и звук смеха был похож на визг ржавых петель. Не умея скрывать своих чувств, Фома часто и очень грубо высказывал их Маякину. Но старик как бы не замечал грубости и, не спуская глаз с крестника, руководил каждым его шагом. Он почти не ходил в свою лавочку, всецело погрузясь в пароходные дела молодого Гордеева и оставляя Фоме много свободного времени. Благодаря значению Маякина в городе и широким знакомствам на Волге дело шло блестяще. Но ревностное отношение Маякина к делу усиливало уверенность Фомы в том, что крестный твердо решил женить его на Любе. И это еще более отталкивало его от старика. Люба и нравилась ему, казалась опасной. Она не выходила замуж, и крестный ничего не говорил об этом, не устраивал вечеров, никого из молодежи не приглашал к себе и Любу не пускал никуда. А все ее подруги уже были замужем. Фома удивлялся ее речам и слушал их так же жадно, как и речи ее отца. Но когда она начинала с любовью и тоской говорить о Тарасе, ему казалось, что под именем этим она скрывает иного человека — быть может, того же Ежова, который, по ее словам, должен был почему-то оставить университет и уехать из Москвы. В ней было много простого и доброго, что нравилось Фоме, и часто она речами своими возбуждала у него жалость к себе. Ему казалось, что она не живет, а бредит наяву. Его выходка на поминках по отце распространилась среди купечества и создала ему нелестную репутацию. Бывая на бирже, он замечал, что все на него поглядывают недоброжелательно и говорят с ним как-то особенно. Раз даже он услыхал за спиной у себя негромкий, но презрительный возглас: «Гордеонишка! Молокосос!» Он не обернулся посмотреть, кто бросил эти слова. Богатые люди, сначала возбуждавшие в нем робость перед ними, утрачивали в его глазах обаяние. Не раз они уже вырывали из рук его ту или другую выгодную поставку. Он ясно видел, что они и впредь это сделают. Все они казались ему одинаково алчными до денег, всегда готовыми надуть друг друга. Когда он сообщил крестному свое наблюдение, старик сказал: «А как же? Торговля — все равно, что война, азартное дело. Тут бьются за сумму, а в сумме душа». «Не нравится это мне», — заявил Фома. «И мне не все нравится, фальши много. Но напрямки ходить в торговом деле совсем нельзя. Тут нужна политика. Тут, брат, подходя к человеку, держи в левой руке мед, а в правой — нож».
«Не очень хорошо это», — задумчиво сказал Фома.
«Хорошо дальше будет. Когда верх возьмешь, тогда и хорошо. Жизнь, брат Фома, очень просто поставлена. Или всех грызи, или лежи в грязи».
Старик улыбнулся, и обломки зубов во рту его вызвали у Фомы острую мысль: «Многих, видно, ты загрыз».
«Лучше-то ничего нет. Тут все».
«Где же, кроме? Всякий себе лучшего желает. А что оно лучше? Вперед людей уйти, выше их стать. Вот, все и стараются достичь первого места в жизни, иной так, иной эдак, но все обязательно хотят, чтобы их, как колокольни, издали было видать. К этому человек и назначен, к возвышению. Даже в книге Иова это выражено:
Человек рождается на страдания, как искры, чтобы устремляться вверх. Ты посмотри, ребятишки в играх и то друг друга всегда превзойти хотят. И всякая игра всегда свой высокий пункт имеет. Чем она? И занятна. Понял?
Это я понимаю, — сказал Фома.
Это надо чувствовать. С одним понятием никуда не допрыгаешь. И ты еще пожелай, так пожелай, чтоб гора тебе кочка, а море тебе лужа.
Эх, я бывало в твои годы играючи жил, а ты все еще нацеливаешься.
Однообразные речи старика скоро достигли того, на что были рассчитаны. Фома вслушался в них и уяснил себе цель жизни. «Нужно быть лучше других», — затвердил он, и, возбужденное стариком честолюбие, глубоко въелось в его сердце. Въелось, но не заполнило его, ибо отношения Фомы к Медынской приняли тот характер, который роковым образом должны были принять. Его тянуло к ней, ему всегда хотелось видеть ее, а при ней он робел, становился неуклюжим, глупым, знал это и страдал от этого. Он часто бывал у нее, но ее трудно было застать дома одну. Около нее всегда, как мухи, над куском сахара кружились раздушенные щеголи. Они говорили с ней по-французски, пели, хохотали, а он молчал и смотрел на них полной злобы и зависти. Поджав ноги, он сидел где-нибудь в уголке ее пестро убранной гостиной и угрюмо наблюдал. Перед ним по мягким коврам бесшумно мелькала она, кидая ему ласковые взгляды и улыбки. За ней увивались ее поклонники, и все они так ловко, точно змеи, обходили разнообразные столики, стулья, экраны, целый магазин красивых и хрупких вещей, разбросанных по комнате с небрежностью, одинаково опасной для них и для Фомы. Когда он шел, ковер не заглушал его шагов. И все эти вещи цеплялись за его сюртук, тряслись, падали. Был там около рояля бронзовый матрос, размахнувшийся, чтобы кинуть спасательный круг. На круге висели веревки из проволоки, и они постоянно дергали Фому за волосы. Все это возбуждало смех у Софьи Павловны и ее поклонников, но очень дорого стоило Фоме, бросая его то в жар, то в холод. Но ему было не легче и наедине с ней. Встречая его ласковой улыбкой, она усаживалась с ним в одном из уютных уголков гостиной и обыкновенно начинала разговор с того, что, изгибаясь кошкой, заглядывала ему в глаза темным взглядом, в котором вспыхивало что-то жадное. «Я так люблю говорить с вами», — музыкально растягивая слова, пела она. «Все эти мне надоели, они скучные». Ординарные, изношенные, а вы свежий, искренний. Ведь вы их тоже не любите.
— Терпеть не могу, — твердо отвечал Фома.
— А меня? — тихо спрашивала она. Фома отводил глаза в сторону и, вздыхая, говорил. — Который раз вы это спрашиваете? Вам трудно сказать?
— Не трудно, да зачем?
Мне нужно знать это.
— Играете вы со мной, — угрюмо говорил Фома.
Она широко открывала глаза и тоном глубокого изумления спрашивала. «Как играю? Что значит играть?» И лицо у нее было такое ангельское, что он не мог не верить ей.
«Люблю я вас. Люблю. Разве это можно не любить вас?» — горячо говорил он и тотчас же пониженным голосом с грустью добавлял. «Да ведь... вам это не нужно.
Вот вы и сказали. Удовлетворенно вздыхала Медынская и отодвигалась от него подальше. Мне всегда страшно приятно слушать, как вы это говорите. Молодо, цельно. Хотите поцеловать мне руку?
Он молча схватывал ее белую тонкую ручку и, осторожно склоняясь к ней, горячо и долго целовал ее.
Она вырывала руку, улыбающаяся, грациозная, но ничуть не взволнованная его горячностью. Задумчиво, с этим всегда смущавшим Фому блеском в глазах, она рассматривала его как что-то редкое, крайне любопытное и говорила: «Сколько у вас здоровья, сил, душевной свежести! Вы знаете, ведь вы, купцы, еще совершенно не жившее племя, целое племя с оригинальными традициями, с огромной энергией души и тела. Вот вы, например. Ведь вы — драгоценный камень, и если вас отшлифовать... О-о-о!»